День добрый, дорогие друзья. Продолжим 80-й лист трактата Бава-Батра. Мы перешли на 80-Б. И с чего начинается 80-й лист? Мы, в принципе, на самом деле уже прошли тут до Мейсиви. Ну, повторим, ничего страшного. А что нам привел Рова? Рова привел Мишну, из которой следует, что, по мнению Раби Элиэзера, мед, который в улье, не приобретает нечистоту. Да? Он считается частью земли. И вот давайте мы повторим. Отсюда Детна. Вот это Раби Элиэзер у нас, да? Каверет дворим. У нас улей. Пчелиный Раби Элиэзер умер, арей и кикарка. Раби говорит, что это подобно земле. Векотвима лея просбуль. Мы на него можем писать просбуль, то есть это считается достаточным владением, чтобы написать документ, который потом передается в суд и не отменяется долговое обязательство в 7-й год. Вейна микабеле тума бемкума. Не принимает нечистоту на месте. Вародем имена бешабат хаяв хатат. И тот, кто снимает мед в субботу, он нарушает шаббат по Торе. Хамим и мудрецы же говорят, эн кутвим алав просбуль. Нет, недостаточно, чтобы написать на него просбуль на улей. Вейну кикарка, он не земля, у микабеля тума бимкума. Принимает чистоту на месте. Дотронулись нечистым чем-то до улья, улей принимает, еда принимает нечистоту. Вародем имена бешабат по Тору. И тот, кто снимает мед в субботу, свободен. То есть запрет мудрецов есть. Запрета Торы нет. Но получается, что брайта, которая была, мы привели в начале, на первой странице, с которой мы перешли сюда обсуждать, она идет как Раби Элиэзер здесь в Мишне, что кавера, то есть улей, считается землей. И поэтому дваш не принимает нечистоту в улье. Но Рав Кагана, который сказал, что дваш в улье принимает нечистоту, считается уже едой, он идет, по мнению мудрецов, упомянутых в этой мишне из трактата Швейт. Окей, теперь Гемара поднимает и говорит «Омар Раби Элиэзер». Раби Элиэзер – это Амура. Не путайте, вот видите, здесь Раби Элиэзер – это автор мишни, а Раби Элиэзер – это автор Гемары, как бы мудрец. Это имеется в виду Раби Элиэзер бен Бдат. Он учит источник позиции Раби Элиэзера. Раби Элиэзер бен Гурканус, он, да, здесь специально подчеркивают этот момент для того, чтобы мы не перепутали, потому что и там Раби Элиэзер, там Раби Элиэзер, в общем, очень легко перепутать. Часто меняет это в гирсаут. Дектив вейдболь от табе ярата дваш. Да? Как мы учили, мы сказали, что это уже этот пасук приводили, Рашбам говорит, что он приводил этот пасук. Пасук, книга Шмуэль, первая часть, 14 глава, 27 пасук, «Вейдболь отаби и рата дваш». Значит, Йонатан бен Шауль во время войны против Плештим что сделал? Шауль заклял, чтобы никто не ел до вечера. Но Йонатан, его сын, не слышал клятву, и он окунул посох, который у него в руке, в ярат дваш. И попробовал меда, который был на краю его посоха. Окей, это об этом там шла речь. Почему называется ярат дваш? И Гемара говорит, майн ян ярат дваш. Почему называется как бы лесовица или как бы... Какое имеет отношение к меду? Элю ломарлаха говорит... Как лес, тот, кто срезает от него в субботу, обязан греховную жертву. А в дваш также мед. А родем мену бешабат, тот, кто снимает его в субботу, хаяв хатат, тоже нарушает субботу. По Торе. Альпидрашазу. То есть на основании этого толкования считал Раби Элиэзер, что мед в улье считается землей, но мудрецы с ним спорят с этой драшой. Вот. И Гемара, соответственно, задает вопрос. Мейсиви. Вот здесь мы остановились на первой части урока. Дваш азав микаварто. Мед, который вытекает, он уже вытекает из улья. Эйно ло охель бло машке. Написано четко, что это не еда и не жидкость. За это кушия на рову. Говорит Гемара так. Бишлема паабай. Бишлема ля абай. Паабай понятно. Ниха. Хорошо. Что хорошо? Что Абай объяснит, что Брайта здесь говорит про две халы внешние, то есть два слоя сот, которые оставляют для того, чтобы кормить самих пчел. И Брайта нас обучает тому, что даже если мед из этих двух халот вытекает из улья, все равно он не считается едой. Почему? Поскольку он предназначен для еды пчел. Теперь Рав Кахана, который говорит, что мед в улье считается априори как еда, он говорит про остальной мед. Остальные 8, или там мы сказали, до 20 слоев сот, они считаются едой, кроме этих двух. Но эль ле рова каше, порове тяжело. Что тяжело порове? Мед, который вытекает из улья, он не считается землей, даже по Раби Лезеру. Так? И что считает рова? Он не говорит, что это Брайта говорит именно про две халы. Да? То есть Рова не хотел сказать, что это две халы Брайта. Рова сказал, что он Раби Лезер. Окей? То есть Абай сказал, что Брайта, который говорит, что это не еда и не питье, это Брайта про две халы. Две халы, которые для еды пчел. А Раби Лезер, а Рова говорит, нет, это Раби Лезер, Брайт, который говорит, не еда, не тело. То есть всегда это еда, как Рав Кахана, ну так Рова хочет сказать, кроме мнения Раби Лезера. Как ты можешь это сказать? Написано прямым текстом, да? Так, что мед, который вытекает из улья, он не считается землей. Даже по Раби Лезеру. И все равно он не считается ни едой, ни питьем. Соответственно, это непонятно по Рав Кахане. Отвечает Рав Звид. Ам Рав Звид кигон шезаваль габи климоус. Ну, например, что он стекает по какому-то омерзительному предмету. То есть он внутри улья не считался едой. Ну, как бы предположим, что мы идем по этому позиции, как Раби Лезер. И когда он вытекает на каком-то там грязном предмете, он не считается едой, поскольку никто не хочет есть. И пока никто не решит и не подумает, что это будет считаться едой, несмотря на то, что это течет по грязному какому-то предмету, по какой-то грязной посудине, а там без мысли о том, что это становится едой, но не становится едой. То есть это Раби Лезер, и Раби Лезер говорит, как бы, что оно не стало едой из-за того, что, отделившись, его едой не считали. А почему вы не считали едой априори? Потому что он чем-то испортился. Вот. Теперь. Раваха Барьякова омар кигон шезаваль габим каскасим. Он течет по опилкам. Мед течет по опилкам. И собрать их невозможно в еду. То есть, вот о чем говорит это Брайт. Брайт говорит, он не еда, не питье, потому что он протек на опилке. Собрать его и сделать из его едой очень, очень сложно. Вот. Но если человек как бы решит, что все-таки он будет это как-то собирать, он будет подумать, что для него все-таки как-то еда, он будет искать, тогда, может быть, можно об этом говорить. Но пока, когда он течет на чем-то таком, что очень тяжело это собрать, он не считается едой. То есть это, опять же, брайта о специфическом. То есть, что хочет сказать Рова, да? Брайта, которая не считает мед едой, она специфика какая-то. Такая специфика, Раби Элиэзер специфика. Специфика, что она вытекла на что-то неприятное. Специфика, что она вышла, ее невозможно собрать. Априори мед еда, как Рав Кана и сказал. А все источники, которые говорят, что это не так, это какие-то особые ситуации. Это как бы, ну, основная мысль, которую Рова здесь нам пытается донести. Окей. А с Гемара приводит еще одну брайту. Да? Она такая массивная атака брайтами, которые вроде бы опровергают позицию Рав Кана. Да? Еще одна брайта. Теперь откуда эти брайты все? Тут интересно. Эти брайты, я так понимаю, что они все в тусефте, да? Но и Абай и Рова, каждый из них пытается по-своему их объяснить. Давайте посмотрим дальше. Значит, еще одна братья. Два шебековартой, мед, который в улье, эйну ло ойхель в ломашке. Он не еда и не жидкость, не питье. Да? Хишев алав ля ахила. Подумал о нем для еды. Митаме тумат охалим. Принимает нечистоту еды. Если он подумал, что он его будет лемашким пить, не очень понятно, как можно пить мед, то есть как бы нужно его с чем-то смешивать, или он такой жидкий, что его можно выпить как жидкость. Ну, предположим, что он такой жидкий, что его можно выпить как жидкость. Метаме тумат машким. Он принимает нечистоту как жидкость. Что мы видим? Что внутри улья он не то и не другое, пока не подумал. А подумал, все решается тем, как он подумал и на что он его направил, на что его мысль его направила. Это опять же не Рав Кана, никак не Рав Кана. Окей, а за это бишлема ла Абай нихали. Ну, по Абай, так сказать, можно объяснить. Как объяснить по Абай? Что речь идет, опять же, про две халы. Ну, две халы, которые предназначены для еды пчел. Но по Рове, говорит, элу ли Рова каша, по Рове опять тяжело. Так, по Рове опять тяжело. Ведь Рова говорит, что априори это считается едой. Сразу же. И здесь мы не можем сказать, что это брайта, как Раби Элиэзер. Это вот это сильная такая тусефет здесь, да? Шарели фи Раби Элиэзер, нехшава дваш бекаверет кикарка. Он считается землей по Раби Элиэзеру. И мысль точно не поможет его сделать оторванным от земли. Точно так же, как мысль не поможет оторвать плоды от земли, которые присоединены к земле. Это брайта точно невозможно ее объяснить по Раби Элиэзеру. Зомер лехорове тарицахи. Давай объясним эту брайту так. Хишев олов ля ахиле. Подумал про него на еду. Эйну митаме тумату халим. Не принимает нечистоту еды. Лемашкин эйну митаме тумат машкин. Подумал о жидкостях, не принимает нечистоту жидкости. И это типа опять Раби Элиэзер, да? Ничего не принимает. То есть Рова продолжает говорить, что все эти брайты, они таки да, исключение. Таня Кавате, и вот нашли брайту, которая подтверждает позицию Раби Рав Кагана. Дваш бы каварто, метамету матухалим, шило бы махшава. Что дваш в улье, он принимает нечистоту еды даже без всякой мысли. То есть есть Барух Ашем, да, мы нашли брайту, которая подтверждает позицию Рав Кана. То есть, как бы это такой мейнстрим. Очень интересно, почему позиция именно позиция Рав Кагана, она такой как бы мейнстрим, который, так сказать, заставляет нас все остальные брайты как бы их вот так вот отодвинуть, да, и выбрать именно позицию Рав Кагана в качестве... Ну, есть как бы вот брайты его подтверждающие. И все решения здесь у нас как бы на странице, они так принимают это как данность, да, типа, мол, и тут, и они вот в арт-скролле, да, никакого вот здесь примечания даже, все без этого. То есть Рав Кагана это как бы наше все, да? Есть какие-то... Вот мне интересно, откуда у нас такой паштес? И Тосфот, о! Вот сейчас, может быть, Тосфот здесь объяснит. Я понимаю. Тосфот... Вот есть вот Тосфот небольшой такой, который, мне кажется, будет нашим маяком, который даст нам некий свет в конце тоннеля, или, скажем так, свет в морской темноте, так сказать, да, осветит нам дорогу в пучине моря Талмуда. Смотрите, что Тос говорит. Дважбы кварто, эйною цемидей махалолам. Он объясняет Рав Кагану. Рав Кагана сказал, что дваш в улье, да, мед в улье никогда не теряет понятие еда. И он приводит Рашбама, который говорит, пириш акунтрос ачи якуцули махаль дворим, пока его не ло якуцу, пока он не сделает его мукцы, то есть не отправит его своим сознанием в состояние еда для пчел. Бефируш, прямым текстом. То есть я делаю это, говорит, да, махаль дворим, бефируш. Или говорит, нет, мне такого так не кажется. Поскольку нет такой вещи, которая пригодна для еды, что поможет ему, чтобы хоть что-нибудь, а чей после махилоскелев, пока оно не станет непригодным для еды собаки. То есть вот здесь Тосфот нам объясняет, почему Гемара так сильно идет с позиции Рав Кагана. Потому что логика, основная логика суги такая. Мед в сотах даже. Это в принципе еда. Это в принципе еда. Теперь, чтобы превратить его в мукце, не еда, говорит Тосфот, единственная вещь, которая может быть, он должен стать непригодным для еды собаки. Все остальное время он еда. И вот эта мысль, она квинтэссенция всей сугии, вы понимаете? Она вот, вот за ней, так сказать, кроется вот это вот то, что Гемара вот, вот всех отодвигает. Вот брать такая, все частные случаи, все частные случаи. Почему? Потому что основная мысль, которая здесь есть, что в принципе это еда. А раз это еда, то превратить ее не в еду, нужно сделать что-то, так сказать, из ряда вон выходящее. Поэтому все брайты, которые говорят там, и видно, что это не еда, да, это какие-то частные случаи. Вот теперь это понятно. Теперь это бесията дишмая понятно. Рыбарин нам дал броху перед началом урока, чтобы у нас была сията дишмая. Вот, видите, бесията дишмая, мы поняли пшат в геморе, так сказать, это очень важно. Я прям мучился перед уроком, думаю, как бы вот как оно, почему вот мы вот так вот, вот так вот делаем на все, так сказать, источники, мы все их отодвигаем. И вот бесият дишмая, вот этот тос, вот это прям вот такой луч света. Бохаши. Дальше. Пойдем дальше. Теперь поговорим про вот это вот оливковое дерево, в котором мы оставляем какие-то ветки. То есть он продает ему оливковое дерево на дрова. И он должен ему оставить какие-то ветки, чтобы оно проросло заново, да? Разрослось заново. Он не должен ему оставить ему голый пенек. То есть он ему должен оставить какое-то количество, я не знаю, побегов или что. Сейчас ботанику будем учить. Как я вам и обещал, да? То есть они говорят, что это две нижние ветки, то есть, да? А есть, которые хотят сказать, что груфьот это как два кулака, как от слова игров. Нужно ставить от ствола дерева как минимум высоту двух кулаков. И тогда оно разрастется заново. Кто это говорит? Рабейну Гершем, Рамбам, Ритво, Раши Бабыками. Ядрамабы, то есть Срид. Окей. С беседа. Вот здесь вот нам говорит Гемара. Зейсим лакуц манех штей груфиот. Оставляет два штей груфиот. Тан рабан, учили мудрецы. Алокех илан михавейру лакуц. Человек покупает у товарища дерево на сруб. Магбия минакарка тефах. Оставляет от земли высоту тефах. Векоцец и рубит. Бесулас хашикма. Если он покупает у него бесулас хашикма, то есть первый раз обрубаемую шикму, как там один из наших друзей, кто смотрит, сказал, что это сикамор. Кто-то здесь приводит, что это какой-то вид инжира. С гимель тфахим. Должен оставить пенек от ствола три тефха. Садана шикма. Если это уже был пенек от шикмы, который уже пророс, тогда срубая он оставляет бет тфахим. Два тефха. Беканим у бегфаним, когда речь идет про тростник и виноград, минапкак велемала. Минапкак – это от почки и выше. Поняли, да? То есть, когда ты срезаешь виноградную лозу, вот это как раз я уже знаю на собственной практике, когда мы… То есть, ты срезаешь лозу, ты должен оставить от почек и выше. Срезаешь почку, почку оставляешь, она дальше потом разрастется лоза. У бедкалим, у баразим, когда речь идет про пальмы и кедры, хойфер выкапывает, умешареш и вытаскивает с корнем. Фишен гизан махлиф, поскольку там ствол не меняется. Окей, то есть когда речь идет у Энгизан Махлиф. Так оно точно туда не прорастет, не очень понятно. А то есть нет смысла оставлять, они вот здесь объясняют. И Рашбам тоже это говорит, да? Оно не вырастет. То есть срубишь, оно не вырастет, поэтому нет смысла оставлять. Есть, как, короче, которые вырастают из пенька. А есть, которые не вырастают из пенька. Вот этот вот деколем и орозем ты срубил, они дальше они не будут прорастать из срубленного ствола. Окей. Гемара задает нам такой вопрос. У бесулоса шикма, когда ты первый раз срубаешь шикму, гимель твохим баинон, требуется три тефаха оставить от пенька. Вераминги, а вот у нас есть противоречие. Эйн, койцы цимбисула со шикма не срубают. Первый раз шикму, бишвиз, в 7-м году, мипнейши и авойдо. Сколько это называется? Работа над землей. Когда ему нужны дрова, а он не рубит шикму. Почему? Потому что потом она прорастет. Рабиду говорит, кидарку и асур, обычно нельзя. Эло, а только что он делает? Макбея ют фохим. Он может оставить 10 тефахов, выкоиться и потом срубить. Ой, или же гоймем миим хаарец. Срубает у земли. Почему? Поскольку срубить по уровню земли или выше 10 тефахов, он вредит этому дереву. И тогда это не считается запрещенной работой в шви. То есть, когда ты срезаешь ее так, что она будет прорастать заново, это называется, что ее как бы взрастил в 7-м году. А если ты ее срубаешь там 10 эфхов или у земли, она не будет взрастать. Это получается, ты ее не взрастил. Но что здесь мы видим? Что миим хаарец от земли гуды кашегу. Тяжело ей, она не будет взрастать. А идахмайлила, получается, что выше, все будет нормально. А здесь ты сказал, что надо оставить, чтобы она проросла, оставить 3. А здесь написано, что только если ты срубил у земли, она не будет расти. Значит, все остальное будет расти. С противоречия. Аз омар абай говорит, абай гимель тфохим малила. 3 тефаха это хорошо. Мима арец вадай кашила. У земли точно тяжело. Микан вейлах между у земли и до 3 лой макшив кашила влав илуй малила. Это не хорошо, не плохо, но это, так сказать, как бы некое такое среднее состояние. Габей швис авдинун миди дивадай кашила. Когда мы хотим не работать точно в 7-й год, мы делаем точно те вещи, которые тяжело ей прорасти. То есть мы точно делаем так, чтобы это не было работы по произращению в 7-й год. Габеймека хумемкар, с точки зрения купли-продажи, а в Дину мы делаем так. Миди де вадей малила. Делаем точно, когда мы покупаем, мы должны оставить продавцу точно то, что ей хорошо. Это как бы понятно, почему есть разные параметры по отношению к 7-му году и по отношению к купле-продаже. Это то, что нам Гемара прояснила. Вот. Значит, дальше говорит Гемара «Бедкалим убе аразим». Когда речь идет про пальмы и про кедры. «Хофер умешреш лифиши эйн гизан махриф». То есть, что ему? Он выкапывает, вынимает с корнем, поскольку ствол не меняется. Говорит Гемара «Ве эрез эйн гизан махриф». Разве у кедра ствол не меняется? «Ве адариш рабихе бар лульяни». А вот ведь толковал Раби Хия бар Люляни. Майлектив, что написано? Цадик, катамар и фрах. И мы говорим это каждый шаббат, да? Вот есть такая красивая мелодия. Там. Я не знаю, насколько я хороший хазан, но... Там есть цадик, катамар и фрах, керез балевано и низге. Да? В Бакабарат шаббат. Это 92-й псалом, который называется шаббатным псалом. А там написано, так вот, праведник кетамар, как пальма и фрах, будет цвести. Кэрез беливан, он как эрез в Ливане, язге. Язге это, в принципе, можно перевести как будет достаточно, да? Сейчас посмотрим, как это хорошо перевести. Язге это игдаль. Как они приводят такой, как эрез беливанон, как кедр в Ливане, изге это будет расти, вырастет. Так вот, значит, праведник будет цвести, как финиковая пальма, и как кедр ливанский взрастать. Оставим продолжение. Шисулим бебей сашем бехацройсе лейкейну яфриху. Ой, динебун бесей водешини мирананим ию. Лехагин ки яшар Хашем цури велоям рособой. Вот. Есть лучшие хазани, чем я, но без сада. Вы вспомните, я просто хочу, чтобы вы вспомнили. А потом, когда будете каждый раз читать Каббалат Шаббас, будете вспоминать эту дрошу. Вот это вот будет наш ревах мида фаеми. Потому что, например, вчера на прошлом уроке мы разобрали псуким Парша с Хукас, который я прям много лет не знал, какой у них пшат. Вот. А сейчас мы разбираем тоже посук, который... Поэтому Талмуд Бавли называется Вавилонский Талмуд, называется Бавли, потому что там Балуль, в нем Бавли, Балуль. Балуль это намешано. В нем перемешано все. И ты и Хумаш вот, трактуешь, и Тиилим трактуешь, и все это смешано, так сказать, балуль, так сказать, в изучении Гемары. Мы сейчас говорим вообще про покупку деревьев на дрова. Да? И вдруг, так сказать, Гемара решила нам растолковать посук в Тейли. Да? Почему? Ну, потому что здесь тоже говорится про деревья. И вот Гемара провела свой ассоциативный ряд, и вот она сейчас нам это объясняет. Вот. Окей. Так, майдектив, так что же написано? Им номер, если мы скажем Тамар, Ламанемар Эрес. Если мы скажем, что он как финиковая пальма. Зачем написано как кедр? Здесь сказано, что он как кедр, лама неймар тамар. Почему написано финиковая пальма? Или неймар эрез, если бы не было написано, если было написано только кедр, вло неймар тамар, не было написано финик, финиковая пальма. А ити умер, я бы говорил, ма эрез, как кедр, эйн ойсипейрус, не делает плодов. А в цадик, та же праведник, эйн ойсипейрус, не делает плоды. Леках неймар тамар. Поэтому праведник он называется тамар, финиковая пальма. Есть у него плоды. Вим неймар тамар, вло неймар эрез. Если ты скажешь, что он как финиковая пальма, и не было бы сказано, что он как кедр, а ити умер, я бы говорил, ма тамар эйн гизомахлив, как у финиковой пальмы. Ее ствол не меняется, а в цадик, также праведник эйн гизомахлив, также его ствол не меняется. Леках неймар эрез. Поэтому он сравнивается с чем? С кедром. То есть получается, что у кедра, из этой дрожжи мы видим, что у кедра гизомахлив, его ствол меняется. Окей. А что это имеется в виду, что праведник он дает плоды, что является плодами праведника? И что имеется в виду, что его ствол меняется? Тут есть, конечно, много разных. Давайте посмотрим, какие здесь есть комментарии. Просто есть такая вещь, что есть праведники, которые как пальма, если ты слышал такую дрожжу, есть праведники, которые как пальма, у них есть сладкие плоды. А есть такие, которые как эрос, которые растут как бы в высоту сами. То есть, есть праведник, который он как пальма. То есть он растет и дает плоды другим. То есть от того, что он растет, он каждый раз рождает новые плоды. Там у него рождаются финики. То есть, как бы, грубо говоря, человек сидит, изучает Тору. Вот. Изучает, и он там пишет книги, дает уроки. И вот как бы от его хидушим, так сказать, как бы питаются очень много-много людей. Есть человек, который... У него другой аспект праведности. Он там сидит и растет в высоту, растет. И тот, и другой праведник, он нужен. То есть, как бы, оба аспекта праведника, они необходимы. Потому что, так сказать, даже тот праведник, который вроде бы только как кедр, он тоже, так сказать, является дающим, на самом деле. Вот. Это то, что я слышал. Давайте посмотрим, какие здесь привели комментарии здесь в арт-скролле. Рашбам здесь говорит, что имеется в виду плоды в этом мире, в будущем мире. Праведник ест плоды своей праведности в этом мире. А что имеется в виду праведник, который его ствол не меняется, если он умер, у него нет сына, подобного ему. Или если он упал в своей праведности, он не сможет встать. Поэтому он сравнивается, говорит Рашбам, с эрозом, с кедром. Как написано, 7 раз упадет праведник и встанет. Как говорит мой учитель Рав Моше Лебель, Рош Ишиват Торас Хаим, все время, пока я был в Ишиве, я помню, он всегда мне говорил, Шевы и Поль Цадик Викам. Да, 7 раз упадет праведник и встанет. Он приводил дрожь, я не помню от имени кого. Что, почему он праведник? Потому что он 7 раз упал и каждый раз вставал. То есть вот этот тот, который каждый раз встает, несмотря на то, что он упал, он и есть праведник. То есть праведность, она в тот момент, когда ты встаешь после падения. Шевы и Поль Цадик Викам. Цадик Викам. Вот так вот это можно прочитать. То есть как бы цадики, решил встать. Решил, принял решение. И кам. Вот это вот циркус. То есть он заново делает выбор встать. Это циркус. Это Рашбам приводит нам этот посук. Завшав, какие есть у нас еще дрошот, но это... То, все мы сказали. Все дрошоты, которые здесь приведены, вроде сказали. Посмотрим каких-то других решений. Может быть, они что-то приводят. Нет, нет, нет ничего здесь в решении на листе. Окей. А, ну, что мы видим из этого? Мы четко видим, что Эрес Гизом Ахритов. То есть у него ствол меняется. Элло, поэтому говорит Гимара, декуле альма. Охай Баскай, здесь чем мы занимаемся? Бешарменный Эрес. Это другой Эрес. Мы уже смотрели это в Рошоне, по-моему. Кедераба Барбархан. Кедераба Барраб. Уна, дома раба Баруна, Амри Бейрав, говорили в доме Раве, Юд мин аразимен. Есть 10 видов аразим. Шенемар, этен бамидбар, эрес, шитава, дас, веец, шеменашим. Да, что эрес, на самом деле, это название, мы вот как-то обсуждали это тогда в Рош ха-Шоне, что эрес – это общее название для всех высоких и стройных деревьев. Эрес Арза, Шита, Турнита, Адас, Аса, Эц, Шемен, Афарсемо, Брош, Барти, Тидхар, Шаага, Ташур, Шурбина. Анизайнхави. Это всего 7. Киасравдими, Омар, Усифу, Алеем, Алоним, Алмоним, Алмогим. Добавили дубы. Алмогим – это кораллы. Вот. А алмоним это... Сейчас посмотрим еще одну какую-то породу деревьев. То есть это прям... Значит, эрес это... Потом мин бефину орен. Это то, что называется турнита. Орен это... Орен это что? Ель, да? Тоже, да? Нет, ашуах это ель, а орн это сосна. Сосна. Окей. Потом адас это мирт. Эц шемен это фарсемо. Ну, у нас сейчас это называют... Этот, как его? Ну, как его здесь? Ну, это неправильно. Ну, такие оранжевые плоды. Ну, фарсемо их называют в наше время, но мне кажется, это неправильно. Хурма, да, вот. Вот. Брош у Барти. Это Барти. Что такое Барти? Бойш. Бойш по-старофранцузски. И что это такое? Бойш поставим. Пируш бройш. Шкура. Тоже какое-то так, хвойное какое-то дерево. Не знаю, может, что это такое шкура. Как-то это то дерево, из которого делали... Помните, в Юме мы учили? Делали вот эти вот калпи, которые клали. Жребий бросали, да. Тинхар это шаага. Тоже ель. Да. Окей, ну, в общем, тут какие-то всякие названия деревьев. Это самое сложное вот это вот найти. Ташур, шурбина. Шурбина. Лоис Парыш. Даже Рашбам говорит, вот видишь, Лоис Парыш. За это 7 добавили. Еще 3 Равдиме пришел, сказал, добавил 3. Значит, это Алойним, Алмогим, Алмойним и Алмогим. А за Алойним это Бутни. Бутни это дубы, по-моему, да? У нас это называется бутми. У нас называется бутми. Блути. Это куйшана, кайшана, шитаун глунц. Так говорит Рашбам. И они приводят, что это называется у нас ок. Алон ок. Это в смысле дуб. 44. Так они приводят. Это блути, алмойгим. А алмойгим, у нас алмойгим это кораллы, да? А что у них? Да, вот он приводит Илан, Шигадель, Бекарка, Аям. Вейкар арбе курим койраиль. О, по крайней мере, вот с кораллами нормально. Без этого современный иврит все-таки нормально нам помогает. Но вот что такое алойним бутни и алмойгим блути? Где-то я находил, что алон-то, да, это да, тоже логично. Вы видите, здесь алмойним, они говорят, что это блути. Блути это, мол, это алмойгим. Это ксито. Ксито это. И кадамри эйройним, армойним, алмойгим. Есть, которые говорят, что это три вида дополнительных добавили. Значит, аройним это ири, ори, армойним это дульви, алмойгим это ксито. Армойним это каштаны, да? Наверное, дульви. Далев. Значит, современное тоже такое слово. Вот. А аройним это дафна. Дафна, что такое дафна? Лей дафна. Это ну, вот такие вкусный запах такой. Лавровый лист такой, да? Вот, а видите, тут дулви, Бражон тоже говорит, каштайнер. Каштайнер. Каштайнер, что такое каштан, мы знаем, барухаши. Вот. Ари это иглянчик, где любой байш, выкурим ледайр. Вот, байш. При эц эр гитин. Ледайр пируш эц аэр. Не очень понятно, так сказать, как бы, что это. Это не Алей Дафна, они пишут. Ну. Окей, ну, этот Алей Дафна, это лавровый лист. Беседр. Вот это 10 деревьев. Теперь что, как мы, к чему мы пришли с этими, со всеми деревьями? А, что, ливанский кедр типа махлив? Ствол, а они, вот эти вот все, вот эти вот высокие, красивые, не все махлифим ствол. Да мне кажется, никто из них не махлив. Не знаю, с точки зрения современной ботаники, если вы елку срубите, она потом прорастет, ничего подобного. Нужно сажать заново. Или дуб. Не знаю. Надо прямо это исследовать. То есть, если ты срубил под, как бы, из пенька потом что-то вырастет, нет. Поэтому же так и делают, как бы там срубают делянку, потом засаживают в другом месте. Да? Потому что любая делянка, которая срублена, она потом не прорастет обратно. Или нужно выкорчивать вместе с корнями и посадить в этом месте. В общем, как бы, я не знаю. Вот. Но здесь интересно, что получается в ливанском кедре гизомахлив. Это интересно, потому что на самом деле ливанских кедров осталось страшно мало. Несмотря на большой, на том, что они находятся на гербе Ливана, там есть какая-то небольшая однорощица, на котором она осталась, там, этих кедров. Вот, а больше, так сказать, их практически не осталось. Окей, это будет 80Б. И Безрат Ашем. Дальше поговорим про покупку деревьев. Два дерева. Ой, это еще раз это суге. Вот, мы уже с ней несколько раз пытались разобраться. И вот теперь дошли до Мишны, которая это называется. Безрат Ашем на следующем уроке. Это будет 80Б. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.